«Галактика» с Геннадием Онищенко.
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. В студии, как обычно, со своей регулярной программой академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Прежде всего, напомним некоторые технические параметры нашего эфира, а именно телефон +7 495 95 95 91.2. Можно позвонить, задать вопрос Геннадию Григорьевичу. Есть также WhatsApp для обратной связи, тоже привычный инструмент, +7 968 766 3311. Ну и, конечно, можно пользоваться приложением «Радио Спутник» и телеграм-каналом с таким же названием. Там с помощью бота тоже можно задавать вопросы. Сегодня мы будем говорить о нынешнем Роспотребнадзоре, а на самом деле создавалась эта структура, которая претерпела за 100 лет большую трансформацию осенью 1922 года. Декретом Совета народных комиссаров РСФСР была сформирована, создана Государственно-санитарно-эпидемиологическая служба России. Вот совсем недавно в Кремле и поздравления были, и награждения. Но на самом-то деле, насколько я понимаю, еще в период царствования Ивана Грозного была попытка возложить на государство заботу о людях, об их здоровье, о среде проживания. То есть история-то не ограничивается последним веком. А может быть, еще и раньше.
Совершенно верно. Ну, давайте так, уточним немножко, не ерничая по поводу того, что вот, там неправильно было сделано. Было все правильно сделано. Это был первый государственный акт, когда то огромное наследие, которое получили медики нашей страны от своих предшественников, и не только в нашей стране, но и во всем мире, было формализовано в виде того, что создана была государственная служба, где были на то время в том правовом поле прописаны все параметры, права, обязанности и так далее. На самом же деле, не кривя, кстати, не искажая историю, я бы сказал, что первым главным санитарным врачом был пророк Моисей.
Поясните.
Да.
Поясните.
Вот если взять даже Пятикнижие, это Старый Завет, Ветхий Завет, то там уже появились четко прописанные такие вещи, как, ну, тогда же не знали, что есть микробы, вирусы и так далее, но тогда уже было четко известно, что есть такие 7 дней, ну, то есть карантин. Если человек заразился, то через 7 дней у него появится клиника. И поэтому, когда армия возвращалась из походов, она не заходила сразу в город. Она становилась на карантин, высиживали 7 дней, мылись, чистились, гладились и ехали потом уже в торжественном строю. Это вот было такое. То есть это уже были тогда. Тогда были, собственно, в этом же и правила поведения. Той же санитарии были все прописаны. И правила, какую воду пить, какую не пить. То есть это все уже закладывалось тогда. Но когда пришла в нашей стране эпоха реформ в начале прошлого века, да, 22-й год, кстати, это вот было создано накануне создания Советского Союза. Советский Союз, ну, примерно на месяц был создан как государство. Вот. А все это были отдельные образования государственного территориального плана, которые остались от царской империи. Я скажу еще в царской армии. В царской армии были должности санитарных врачей. Они там следили за режимом, за всем и так далее. Но действительно, и совершенно правильно, и Владимир Владимирович об этом говорил, выступая перед моими коллегами, вот, в Кремле. И вчера, кстати, об этом говорили, было вчера 75 лет ФМБА, так называемого третьего главка.
Федеральному медико-биологическому агентству.
Да, в советское время это называлось третье главное управление, которое было создано примерно тогда, когда наша страна начала создавать ядерный щит. И это было тоже принципиально важно. Так вот, для чего это было все создано? Это было создано для того, чтобы вот в то непростое время начало прошлого века, сыпной тиф, холера, брюшной тиф, войны идут, много инфекционных заболеваний, потери большие, кстати, и в человеческих жизнях были. И вот нужна была такая структура, которая была создана в рамках наркомата здравоохранения. Тогда не министерства были, а наркоматы. Вот. И, но в процессе этих 100 лет она эволюционировалась вместе с потребностями государства. Сначала это были прежде всего инфекционные болезни. И уже в то время... Потом была создана параллельно противочумная система, которая сейчас находится в составе Государственной санитарно-эпидемиологической службы. Для чего была противочумная система? Когда был Советский Союз, 26% территорий были природными очагами, где можно было заразиться чумой. Чума – это библейская инфекция. Также эти очаги нужно было курировать, изучать, наблюдать, есть ли там эпизоотия среди грызунов. Потому что если грызуны болеют, значит, это все равно попадет на человека. Вот. Через 20 век мы прошли 7 пандемиями холеры. Если вы, да, вы должны уже помнить. Одесса, Астрахань, Каракалпакия. Это начало 7-й пандемии холеры. Примерно 65-й год. И до, по существу, 80-го года периодически возникали вспышки холеры. Закрывались города, сажались на карантин. Вот. Ну, по тем временам это было правильно. Сейчас, если будет холера, никто ничего не будет делать, потому что будут лечить, и профилактировать и прививать. Тогда этого не было.
Наводящий вопрос можно? Да. Вот вы говорите, закрывались города. Кстати говоря, санитарно-эпидемиологическая служба была создана в сентябре 1922 года, а официально считается датой окончания гражданской войны конец октября. То есть вот самый сложный этап, казалось бы, страна, в общем, в состоянии разрухи была. Тем не менее, появляется вот такая важнейшая структура. Но вопрос о закрытии городов. Каким образом это происходило? Бывали задействованы, например, армия? Конечно. Как сейчас это происходит в Китае?
Конечно. И по-другому никак нельзя было. Но сейчас у нас есть Росгвардия, это внутренние войска. В советское время это были внутренние войска в составе МВД они были, малиновые погоны у них были. Сейчас это Росгвардия, которая и как раз вот для этих нужд. Там и политические задачи решает, но вот, допустим, ну, когда закрывалась Одесса или Астрахань, на расстоянии видимости друг от друга стояли солдаты, чтобы люди не бежали, чтобы не паниковали и так далее. Конечно же, огромные задачи перед этой службой стоят. Прежде всего, конечно, это профилактика. Прежде всего, это просвещение и донесение до населения тех требований, собственно, что мы сегодня и наблюдали с вами. Что делать? Даже мы снова, несмотря на то, что вроде уже в космос летаем, да, и есть межпланетные станции там какие-то, и перелеты, а правила мытья рук, как мыть руки, мы показывали по центральному телевидению. Это было совершенно оправдано. Сегодня мы получили другие инструменты. Мы сегодня получили, и эта служба этим занимается, вакцинацию, как специфическую средство профилактики. Именно против конкретной инфекции. Причем достаточно быстро ее создали, если говорить сегодня о короне. Сегодня у нас есть национальный календарь прививок, примерно в который входит 13 инфекций, которые мы профилактируем. Начиная
грипп,
вот, и так брюшной далее. Тиф, коклюш, дифтерия, столбняк, это все, корь, самая опасная инфекция детского возраста. Все это в национальном календаре. И все это делается под контролем, под надзором, и в том числе под созданием графика прививок, санитарного надзора. Я должен сказать, что вот мои предшественники... Служба всегда отличалась тем, что она опиралась на большую науку. Вот достаточно сказать, что в советское время 2 главных санитарных врача были академиками. Российская академия, не российская, а Академия наук СССР. Это прежде всего академик Жданов, который возглавлял службу, будучи заместителем министра здравоохранения Советского Союза. Она была в составе тогда Министерства здравоохранения Союза. И, конечно, в союзных республиках она повторялась также. Вот академик Жданов сформулировал тогда. Во-первых, была ликвидирована оспа в нашей стране благодаря этой службе. Она организовывала это все. Да, вакцину прививали врачи в поликлиниках, но как это делать, в какие сроки, кого прививать, это определялось санитарной службой. Так вот, Жданов, когда мы ликвидировали оспу в нашей стране, но понимаете, даже, может быть, с меркантильных целей, не потому что мы там болели за все человечество, хотя это тоже нам было свойственно тогда. Потому что нельзя было ликвидировать в стране оспу, если она есть в других частях света. Потому что границ она не знает. Это мы видим по коронавирусу. Тогда мы предложили Всемирной организации здравоохранения, 3 года доказывали. И принята была программа ликвидации оспы. Она была ликвидирована. И сегодня прививки против оспы не делаются. Вот оспа обезьян там сейчас начинает это, но уже вот с 80-го года, считайте, ну, полвека прививки не делались. Это огромное достижение. Был академик Бургасов, академик, военный, генерал-майор он был, да, генерал-майор, помощником у Лаврентия Берия работал. Он потом стал главным государственным санитарным. Тут уже появились другие задачи. Здесь уже как бы инфекции чуть-чуть посторонились и вышли на первый план какие? Атомный щит, радиация. Надо изучать, надо это все профилактировать, надо вырабатывать меры защиты людей. Как режимом, так и профилактическими осмотрами, выявление на ранних стадиях. Это все делалось. Индустрия развивается. Создаются целые отрасли промышленности, металлургия, химия, где есть вредные профессии. Это тоже нужно было контролировать, создавать. Вопросы питания, как вот вы правильно говорили мне до нашего эфира, это фундаментальнейшая вещь здоровья популяции. Если мы правильно питаемся, если пища наша не вредная, тогда же начали что внедрять? Земли не справляются с необходимым объемом пищи, значит, нужно стимулировать. Это удобрения, да? Это ядохимикаты, это пестициды. Да, без них не обойдешься, но нужно знать, какую норму туда вложить. Появились такие факторы, как шум, загазованность, запыленность в результате развития индустрии. И все это делалось руками службы, когда она изучает, когда она дает предписание, когда она закрывает. Не только потому, что там заболели инфекционными болезнями, а просто вредные факторы влияют на условия труда человека. Все эти мероприятия, они, конечно же, огромный вклад внесли в ту задачу, которая, тот главный индикатив, который говорит о развитости того или иного общества, того или иного государства, это средняя продолжительность предстоящей жизни.
Геннадий Григорьевич, пока мы далеко от оспы не ушли, давайте я напомню нашим слушателям, что первую прививку от оспы в России сделала императрица Екатерина II сначала, да, потом она сделала, ну, так принято считать, так говорят историки.
Нет, правильно вы говорите.
Она же привила своего сына Павла, и вот оспа была страшной болезнью для Европы, люди погибали в огромных количествах, и вот в этой связи вопрос, все-таки массовая вакцинация, ну, понятно, что это был, как бы сейчас сказали, пиар-ход, но направленный не на свое прославление, а на то, чтобы население...
Нет, действительно, это был мужественный шаг.
Мужественный шаг, чтобы население... Тогда же прививали на живую, что называется, да? То есть надрезы делали, насколько я знаю. И, в общем, вот расскажите об этом. И потом все-таки историю массовой вакцинации в России в царское время и потом после революции.
Вот смотрите, что произошло. Правильное, очень яркое было событие, но тогда это была еще не вакцина. Тогда было замечено. То нахлынуло. Они болеют доярки. Женщины, которые доят коров. Потому что там была коровья оспа, и они заражались там, переболевали, типа ОРЗ. Так. Но у них вырабатывался иммунитет, и шел перекрестный иммунитет на оспу обезьян. Потому что оспа коров – это, ну, двоюродные братья, вирус оспы коров и вирус человека. И, но как повела себя императрица? Она был мальчик, у которого были корочки. А оспа, вот уже таких людей я не вижу, а вот я, когда был еще совсем маленьким, были люди, у которых оспинки были, такие вот ямочки на коже, это после переболевшего. Если человек переболевал оспой, он получал пожизненный иммунитет. Но многие умирали. Так вот, она брала корочку, и эту корочку человеческой оспы, она с карификацией, то есть...
Подрез делали, да?
И нас прививали. Вот у меня вот здесь есть пятна на предплечье. Такие они блямбы, вроде как бы ранки. Значит, что это, капалась вакцина, а потом специальным таким, ну, не ножичком, а скарификатором делались царапины на коже, чтобы эта вакцина всосалась. Так? У нас использовалась живая вакцина. Живая вакцина оспина. Это был специальный штамп создан. Вот это уже была промышленно изготовленная вакцина. И вакцинации начались где-то в первые трети прошлого века. И сегодня на планете, вот когда начиналась коронавирусная инфекция, когда появились оспа обезьян, вот сейчас мы об ней с вами несколько раз говорили уже в нашей передаче, то сегодня на планете живет вакцинозависимая популяция. 7 миллиардов людей так или иначе в течение жизни прививались. И это, конечно, дало огромный рывок в средней продолжительности жизни.
Вы говорите...
Ликвидирована оспа, ликвидирована корь, полимелит. Вот мы сегодня, слава богу, не видим искореженных, изуродованных такой страшной инфекции, как полимелит, когда у человека... Он инвалидом становился. Если не умирал, то у него были абсолютно вот... Ну, как бы, что такое была нога, допустим, конечность? Это кожа, кость, обтянутая кожей. Потому что гибла нервная система, и человек превращался в инвалида, и особенно, конечно, в первую очередь в детском возрасте. Эти страшные инфекции ушли, средняя продолжительность жизни выросла.
Это та самая зависимость, которую нельзя считать плохой. Обычно же это считать, что любая зависимость – это не очень хорошо.
Вот понимаете, если тут еще есть и этические, философские проблемы, потому что, смотрите, стали люди гораздо больше жить, у них начался рост онкологических заболеваний. Потому что если до войны человек умирал в 47 лет, наш считался это средней продолжительностью жизни, мужчины.
Женщина, как всегда, побольше.
Ну, и у правильно. Было, они более приспособлены к нашей жизни.
И не только в России.
Это физиология. Они более приспособлены к этой жизни, более правильно реагируют, в том числе
более стрессоустойчивы.
И поведенчески они по-другому себя ведут. Кто пьет? Мужчины. Кто курит? Мужчины. Кто идет воевать? Мужчина.
Женщина дает жизнь.
Так,
видимо, в этом
давайте залог не будем успехом. О святом говорить.
А мы о святом говорим только в превосходных тонах.
Нет, мы так, походя.
Нет.
Давайте восхитимся нашими женщинами, да. Перейдем к нашей теме. Да. Смотрите, что происходит у нас. Вот, мы получили инструменты, но мы должны это все еще и просчитать. Это, наверное, будет когда-то. Потому что люди стали больше жить, стало больше онкологических заболеваний. Мы в прошлый раз с вами говорили, что каждый раз у нас 70 миллиардов клеток умирает. Каждый день в нашем организме. Это только представить себе невозможно. А мы, тем не менее, живем и так далее. Так вот, вернемся к службе. Создавался ядерный щит. Пришли санитарные врачи, начали изучать нормы радиации. Вредное, не вредное воздействие. Как защитить работающий персонал. Понимаете? И вот когда на рубеже веков, когда мы расшифровали геном человека, сегодня это огромное достижение, огромный рывок, но и огромные риски. Мы об этом тоже говорили с вами, что сегодня можно смоделировать любой вирус и так далее. Поэтому сегодня служба в том числе и занимается проблемой биологической безопасности, имея в виду не то, что может природа преподнести. Вот мы сейчас спорим, коронавирус – это искусственный или нет. Но все равно меры, которые нужно делать, они должны выполняться. Другое дело – разбираться с этим, запретить, чтобы больше таких вещей не повторялось, если это вдруг искусственное происхождение этого вируса. То есть проблему ОМУ – оружие массового уничтожения. Да. И сегодня даже вот в эти дни американцы приняли фундаментальные доктринальные документы по вопросам биологической безопасности, стратегии биологической безопасности, где тоже говорится о биологической безопасности преднамеренного применения. Так вот, что эта служба прошла Великую Отечественную войну. Она спрофилактировала, вот никто, например, не знает. Во время Великой Отечественной войны в нашей стране была холера. Вспышка была крупная.
Вспышка или эпидемию? Эпидемия — это что-то такое масштабное, да?
Нет, есть пандемия.
Пандемия — это совсем уже, да?
Это когда многие страны охвачены. Накануне Великой Отечественной войны в Харькове, на территории Украины, так? Украинской Советской Социалистической Республики, в одном из пенитенциарных учреждений, лагерей тогда их было много, тогда по политическим мотивам сажали, вспыхнула вспышка. Заключенных наша армия отступала, перевели, это был 42-й, 43-й год, перевели в Волгоград, Сталинград, сейчас Волгоград, накануне Сталинградской битвы. Там началась вспышка холеры. Потом она по Волге спустилась на Каспийское море, на территории Дагестана была вспышка. И все это нужно было спрофилактировать и в армии, и среди населения. И вот когда речь идет о инфекциях, тут же не разделишь, где армия, где гражданское население. Вот. Но это все было сделано без всякого шума, без участия, активного участия в прессе. Армия была боеспособной. Население наряду с теми тяготами терпело, что там, ну, были огромные ведь... не беженцы, а как переселялись большие массы гражданских лиц. Но, тем не менее, это все было спрофилактировано, в том числе и с службой.
Вы говорите, без шума, это для того, чтобы панических настроений не было, которые бы только обострили
Сколько
ситуацию.
У нас с вами паника забрала жизни, денег, здоровья, только паника, которая нагнеталась специально. Вот мне, я начал работать на железнодорожном транспорте, и вот один мой начальник отделения дороги, такой маститый, говорит: слушай, что ты вот тут ходишь, всех закрываешь, там требуешь? Вот я, говорит, вспоминаю. Сталинградская битва. В Сибири везут войска, армию. Ну, надо закрывать фронт. Немец вот-вот прорвет оборону, придет на всю территорию, и там пусто, никого нет. И, говорит, приходит ко мне, говорит, пигалица, девчонка, ну, это моя коллега бывшая, и говорит: так, я целый состав дивизий, сибирских дивизий, отборная армия, вывела, говорит, в карантин. Как ты, какой Сталин каждые 7 минут там спрашивает, сколько войск прошло, а ты закрываешь. Говорит, мы даже, говорит, вагон, паровоз подгоняли, даже тормоза не вставляли, потому что нужно было гнать на фронт. А ты, говорит, целую армию остановил, дивизию. Она говорит: я нашла у них вши. И она, говорит, мне доказала. И мы этих, пока мы, говорит, всех не прожарили их со вшами, солдат, а вши были, это был сып, сыпной тиф, брюшной тиф.
Понимаете? Прожарили — это образное выражение, обработка горячим воздухом.
Обработка, да, горячим воздухом, помыли, перестирали все. И только потом, вот, говорит, как она работала. Это вот пример, яркий пример, когда вот эта девочка, там она была фельдшером, санитарным фельдшером, она остановила целый состав, несмотря на то, что Сталин, Берия, там кто-то, я не знаю, требовали немедленно войска, они их продержали в карантине и отправили, и так далее. Поэтому это много таких ярких примеров. Мы решили огромные системные проблемы.
О системных проблемах через несколько минут нам пора паузу делать. В студии «Радио Спутник» академик Российской Академии Наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко. Через несколько минут буквально вернемся к нашему обсуждению.
«Профилактика» с Геннадием Онищенко.